очень хорошо. Это страница 122. Вы, кажется, даже уже читали этого гада, мне Миша сказал. А давайте я вас спрошу, знаете ли вы, кто такой Левина?
Да, я знаю,
кто такой Левина. Хорошо, это хорошо.
Какой-то мне
нужно. Не знаю, это
Достоевский говорил, что страдания очищают. Правильно?
Очищают.
Достоевский говорил.
А как на самом деле это вопрос спорный.
Кого как надо?
Вопрос чьи? Чьи страдания? Страдания другого. Значит, я хотела бы, чтобы мы посмотрели немножечко вот на эту на этого году. Это страница 122. Вот. Давайте. Вот, это года, который называется «Узник сам себе не позволяет» в сборнике. Проход 5Б. Про... Вот, вот он. Итак, узник сам себе не позволяет, проход 5Б. Заболел Раби Йоханан, и Раби Ханина пришел к нему, спросил его, любезны ли тебе страдания. И Раби Йоханан ему ответил, ни они, ни заграда, ни награды за них. Тогда Раби Ханин сказал ему, дай мне руку твою. Дал ему руку свою, и Раби Ханина понял. Вопрос Гемары. Почему же не поднял себя сам Раби Натан? Почему он сам себя не исцелил? Ведь когда же болел Раби Хебар Ава, пришел к нему Раби Ханан и спросил его, любезны ли тебе твои страдания? Абсолютно то же самое, но только теперь в роли больного Раби Хебар Ава, а Раби Йоханан в роли аудитера спросил, любимый себе страдания. Ответил ему точно так же, ни они, ни награды за них. И сказал ему, дай мне руку твою. Тот дал ему руку, и Раби Йоханан его поднял, то есть исцелил. И почему же сам себя не поднял? Потому что узник сам себя из удилища не позволяет. Значит, я, к сожалению, не знаю, что именно Миша собирался вам рассказывать. Я предлагаю посмотреть на этот текст немного поподробнее. Что мы видим, да, так сказать, как бы... Узник сам себя из узилища не вызволяет. Что значит узник?
Страдалец.
Страдалец. А почему, так сказать, почему, ведь же Маулик, существуют разные виды страдания. Почему именно узник?
Видимо, тут такие страдания, которые порабощают, а не которые освобождают. То есть то, что мы же знаем разные варианты понимания страданий. А он же сам говорит, что они ему не любезны, значит, он как бы в плену у всего страдания. Оно его ограничивает. Получается, что он узник. То есть он так понимает это. Это уже интерпретация, я так.
Да, так сказать, как бы, значит, интерпретация номер один связана с тем, что страдания ему не милы, и поскольку он сам эти страдания покинуть не может, то значит он узник. То есть он, что значит узник, само собой слово узник, что значит по переводе на русский язык, оно значит связанный, тот, который в узах. В оковах. Таким образом, так сказать, первое, что мы отсюда знаем, учим, так сказать, как бы, это то, что страдания кого-то с чем-то, кого куда-то связывают. И связывают не таким способом, так сказать, как бы, связывают в каком-то отрицательном смысле, кого-то сковывают. И страдание, да, так сказать, как бы вот больной, это связанный узник, а страдание рассматривается как некое место, в котором он связанным пребывает. Хорошо, если он связанный, то потому что я, так сказать, как бы хочу восстановить ход мысли Левинаса, если он связанный, то он с чем он связан? Каким образом его связывают? Вот он узник, он связан. Да, он связан со своим страданием, совершенно верно, так сказать. Как бы. Вот это страдание, оно для него что-то вроде ядра на ноге, для такой колодки, которую он за собой тащит. Или можно сказать, что страдание связывает человека с самим собой. Предположим, сперва, что он сам страдает. Да, так сказать, как бы Левинас в ранних своих работах, в частности, ну, относительно ранних, первых послевоенных работах, времени и другом, Левинас говорит о том, что страдания связывают, приковывают человека к самому себе. Он тогда только вернулся из 5 лет, проведенных в немецком плену. И я думаю, что тогда он еще много писал про страдания, больше, чем в последующие времена. И он выделяет в страдании два момента таких существенных. То, что на языке фенологии называется красивым словом конститутивный. Два существенных момента. Во-первых, страдания связывают человека с самим собой. Страдания человека обособляют. Страдания человек, оказывается, развернут сам в себе, и ничто внешнее как бы не может в него, вот в его узкий мир страданий войти. Это первое, что он говорит. А второе, это то, что он говорит, что когда страдание достаточно остро, то его невозможно взять на себя, его невозможно принять. Это такой, в общем, важный для него момент, очень. И в более поздней работе, вот, собственно говоря, посвященной проблеме страдания, собственно, потому что ранее его работа, это работа, которую я сейчас цитировала, первая работа, это его доклады на коллеж Филозофик у Жана Валя, сборник, который называется в русском переводе «Время и другой». Есть русский перевод. Сделанные в Петербурге. Этот перевод не очень хороший, но тем не менее, поскольку поскольку у нас другого нет, то придется как-то опираться на него. И предельным страданием, а Левинас все время обращается к опыту неумеренного страдания, к предельного, чтобы не сказать, за предельного страдания, он говорит, что это то, что человек совершает, то, что с ним случается, это полная пассивность, и это то, что невозможно на себя принять, то, что человек раздавливает страдания, так сказать, предельные страдания, они человека сталкивают в предельную безответственность. Всхлипывание, и тем самым это преддверие смерти, что смерть — это предел, так сказать, как бы предел отсутствия ответственности. Покуда ты еще жив, у тебя всегда есть ответственность за кого-то, но смерть тебя — это единственный момент, когда ответственность тебя снимается. Однако еще перед смертью вот это жалкое всхлипывание, оно, как он говорит, знаменует собой разрушение субъекта, разрушение «я» как такой отдельной целостности. Таким образом, что в страдании самого страшного? Что оно приковывает человека к самому себе и тем самым закрывает в некотором смысле для него доступ к другому. Таково прочтение страдания, которое он предлагает нам в лекциях 1946 года «Время и другое». Однако, если мы подумаем, что, так сказать, как бы, да, в «Бесполезном страдании», которое было написано 15 годами позже, мы увидим совершенно другую картину. Что произошло с Левинасом между двумя этими датами? А с Левинасом произошло довольно много что. Вернувшись из Шталага, я должна рассказать немножко о биографии Левинаса, наверное, немножко стоит, да? Значит, давайте, значит, лирическое отступление. Эммануэль Левинас, вот он здесь, такой вот. Давайте сейчас, у меня есть лучшая картинка, давайте я вам ее покажу. А тут нету, нельзя никак спроецировать, наверное, да?
Хотите ножку?
Вот такая. Там здесь будет лучше видно. Вот. Эммануэль Левинас родился, вы можете встретить две даты в энциклопедии, в 5 или в 6 году. Он родился 30 декабря 1905 года в городе Ковно Российской империи, что по григорианскому календарю составляет, как нетрудно догадаться, 12 января. Поэтому оба утверждения являются правильными. Таким образом, Левинас родился российским гражданином, подданным Российской империи, точнее, если быть более точным, в Литве. Он каким-то образом, его семья переживает Первую мировую войну, которую они эвакуировались в Харьков. Семья была русскоязычная, родным языком был русский до самой смерти. Он с женой, да, не говорил, разговаривали, жена Раиса с той же улицы. Они разговаривали по-русски. Но Левинас по-русски никогда не писал, нету рукописей, к сожалению. учился в гимназии в Харькове, и потом они смогли вернуться в Литву, и он поступил учиться на философский факультет Страсбургского университета во Франции. Естественно, конечно, было бы учиться в Германии, но как-то, в общем, не сложилось. Он хотел учиться в Кёнигсберге, чтобы быть недалеко от дома, но это не сложилось, и очень хорошо, что не сложилось, скажем мы. И он оказался в Страсбурге. Страсбург – это город, который является столицей страны Эльзас. Эльзас – это такая очень замечательная страна. Жители, которые говорят, что они французы стопроцентные, поскольку на 200% они немцы. И в 1918 году Эльзас снова стал Францией, так скажем, так сформулируем эту ситуацию. То есть это та часть, которую, так сказать, Франция получила по мирному договору. Участие в Страсбурге Левинас увлекается самой модной философией того времени, а именно феноменологией. Едет учиться к основоположнику феноменологии Гуссерлю в город Фрайбург, который находится на 200 километров южнее по Рейну, на другой стороне Рейна. Но во Фрайбурге Гуссерль, это был последний семестр, который Гуссерль преподавал, Гуссерль уходит на пенсию, и Левинас попадает в поле притяжения следующей философской звезды, сменившего Гуссерля на этом посту, Мартина Хайдеггера. Конечно, Левинас вырос в еврейской семье. Более того, даже еще там, в Страсбурге он даже соблюдал кашрут, но так как-то не твердо, шаббат как-то не твердо. В общем, в большом интересе к еврейской религии замечен не был. С детства, так сказать, у него с детства был преподаватель по ивриту, с которым они читали древнееврейский текст Торы. Но он никогда, так сказать, он никогда не имел никакого еврейского образования, то есть его еврейские корни были, в общем-то, скорее такие какие-то социокультурные, чем глубоко продуманные.
Извините, а женился он до университета?
Он женился в 1932 году.
Это очень поздно.
Не так уж поздно, я ему было 27 лет, если я в состоянии посчитать.
Это уже говорит.
Да, но женился на девочке с той же улицы. Хорошей девушке, которая училась в Венской консерватории. Ради него, конечно, собственную карьеру оставила, и всю жизнь только была женой великого человека. А великим человеком он стал, в общем, достаточно поздно, а до того его жизненный путь розами усыпан вовсе не был. Значит, он пишет диссертацию по Гуссерлю и публикует ее в виде книги, получает премию института, но получить преподавание во французской университетской системе ему не удается. Не удается в немалой степени потому, что Франция страна, в общем, достаточно ксенофобская. А кроме того, я хочу подчеркнуть, что в том же году, когда Левинас кончил университет в том же году, и Коль Нормаль Сюперьер, понятно, что позиции сперва раздаются выпускникам самого лучшего учебного заведения, а не какого-то там заштатного Страсбурга. В том же году на одном курсе кончали Жан-Поль Сартр, они были одноклассники, Морис Мерло-Понти, Симон де Бувуар и Симон Вейль. В общем, так как бы, так сказать, конкуренция была достаточно велика. Даже Сартр, собственно говоря, преподавал всего лишь преподавателем лицея. Все было очень остро. Короче говоря, а кушать-то надо было, и Левинас получает место, в общем, клерка, называя вещи своими именами, довольно мелкого клерка, в организации, которая называется «Альянс Исраилит Универсель», который он проработал, такой всемирный еврейский альянс, в который он проработал до конца своей жизни. Сначала клерком, а после войны директором школы. Директор школы-интерната. И это, в общем, как бы, конечно, там не блестящая должность. И хотя Левина публикует, в общем, довольно, так сказать, в очень хороших на самом деле журналах несколько статей, тем не менее его относительная слава, связанная с тем, что это была первая заметная книга во Франции по феноменологии, а феноменология во Франции пережила как раз в 30-е годы совершенно головокружительный взлет. Тем не менее, уже к концу 30-х годов его положение во французской интеллектуальной среде оказалось более или менее на задворках. Единственное, у него был как бы важный покровитель, очень Жан Валь. Жан Валь, который был членом коллеги философии и так далее, такой некий французский гегельянец и очень-очень хороший человек. А потом случается война. И у Левинаса остается, с одной стороны, во Франции жена, дочь и теща, которую волею судей показалась во Франции, а в Литве остаются родители и братья. Левинас, французский гражданин к тому моменту, был призван в армию, и после в качестве военного переводчика с немецкого и русского. И после весьма непродолжительной военной карьеры он вместе с миллионом французских солдат 18 июня 1940 года оказался в плену. Надо сказать, что немцы совершенно не ожидали такого развития событий, и у них ничего к приему миллиона военнопленных не было готово. И поэтому они, в общем, кого только могли, под разными благовидными предлогами отпускали. Даже те, которые бежали из плена, они бежали из плена и начинали через 2 месяца преподавать в Сорбонне, и это как-то все шло совершенно как Жан Кавайес, позже мученик сопротивления. В общем, все шло как-то это самое. Но Левинасу, в общем, не повезло. Потому что у нас был еврей, и как еврей его распределили в специальный лагерь. С другой стороны, конечно, ему повезло, потому что по Женевской конвенции французские военнопленные иудейского вероисповедания не подлежали уничтожению. Но их содержали в таких специальных не лагерях, а таких секциях лагерей. Знаете, тут я есть интересные факты про то, как они там жили. Немножко я вам прочитаю. В общем, было, так сказать, как бы, было достаточно выносимо, так сказать, по сравнению с тем, скажем, как содержались в том же лагере, заметьте, в скобках, русские военнопленные, советские, я имею в виду. Значит, он находился в шталаге, который назывался Фальмсбостель. На момент освобождения лагеря содержалось 10 тысяч британцев, 12 тысяч союзников, однако в 43-м году, так сказать, в полтора раза больше. Значит, номер лагеря 1492. Это для Левинаса был очень важный момент, потому что номер лагеря — это был год изгнания евреев из Испании. Каждого заключенного была деревянная табличка с номером, по которой, так сказать, как бы он отзывался. То есть он был номер, но мы не знаем какой. Вот. В качестве одежды носили собственную одежду, собственно, военную форму без знаков отличия. По 30 человек в комнате, 5 трехъярусных нарост с каждой стороны. Кормили сносно, по, опять же, тем стандартам, которые были в других местах. 200 грамм хлеба утром, иногда 2 кусочка колбасы даже, а вечером суп. Тем не менее, в общем, по калориям это было недостаточно, и в На Востоке довольно много воспоминаний. Левинас ничего не вспоминал о лагере, строго никогда ничего. Однако другие военнопленные, которые содержались в том лагере, осталось довольно много воспоминаний, и все они жалуются, что как голодно было. Пока еще приходили посылки Красного Креста, все было ничего. Но когда Соединенные Штаты вступили в войну, посылки прекратились. Последние годы, видимо, были очень тяжелые. И вот недавно был опубликован военный дневник Левинаса, чрезвычайно интересный, до крайности интересный, по-французски, конечно, 2 года назад. И в дневнике Левинас пишет: вначале был голод, огромный спазм бытия. Значит, расписание такое: 6:30 подъем, 7:30 завтрак и развод, до 6:30 вечера работа, 11 часов работы. А после этого личное время до 21:30. Читает много, тексты подобраны каким-то очень странным образом. Читает Гегеля, Руссо, апостола Павла, Терезу из Лизью, Марселя Пруста, Лермонтова и де Нарваля. В этом лагере не полагалось, не пришивали для евреев надпись «Юде», но, однако, конечно, были, так сказать, разные ограничения, так сказать, как бы, большое количество унижений, связанных именно, так сказать, именно для еврейских военнопленных. Впрочем, была даже группа по изучению Талмуда. Но все это было ничего по сравнению с тем, что не приходило никакой информации извне. И что станет с семьей? И вот Левинас выходит из лагеря. Лагерь был освобожден, я вам скажу, какого числа. В апреле 45-го года. Все, очень поздно. И Левинас, вернувшись из лагеря, обнаруживает, что жена и дочь уцелели, их жена и дочь уцелели, а родителей и братья нет. И если для Левинаса раньше, так сказать, как бы, у него есть несколько довоенных статей, так сказать, как бы, посвященных еврейскому вопросу, тем не менее, размышление о судьбе еврейского народа, видимо, не находилось в центре его размышлений. В 20-е годы никаких особенных текстов не осталось, но в 30-е годы. Однако после войны Левина становится одним из, я не скажу, видных деятелей еврейской общины. Никогда не дорос до видного деятеля еврейской общины. Еврейская община ценила его, надо сказать, довольно мало. Настолько, что когда в Париж приехал Папа Римский, Иоанн Павел II, встречался с представителями еврейской общины, Левинас туда не позвали, а когда ему представили всех присутствующих, он сказал, что тот человек, с которым я так мечтал познакомиться, почему его здесь нет? Что ли, кто это такой? Какой-то там Левинас. Но, тем не менее, так сказать, как бы, в общем, Левинас очень большое участие в жизни еврейской общины принимает, и они вместе с Жаном Валли организовывают так называемые коллоквиумы еврейских, франкоязычных еврейских интеллектуалов, довольно-таки, который один из участников, такой очень, в общем, известный философ и психиатр Эжен Менковский, сказал, что правильно было бы называть клуб заблудших евреев. То есть на фразе «клуб заблудших евреев» ты не видишь. Так вот, Левинас решил наконец обратиться к корням. Что произошло? Наверное, вы уже догадались, к чему я все планирую. Что между первыми текстами Левинаса о страдании и той статьей, которую вторую, которую мы собираемся читать, которая, собственно, посвящена Агаде, находится обращение Левинаса к его еврейским корням и ученичество у Мордехая Шушани. Теперь ты. Расскажи людям про Мордехая Шушани.
Про году тоже,
хорошо.
Так, про году, видимо, придется про то, почему я про Шушани. Я что-нибудь знаю примерно на уровне фольклора.
Ну вот расскажи на уровне фольклора, а потом я расскажу то, что я знаю.
То есть ты слышал, я от учителей моих, что в послевоенном Париже под мостом жил некий бомж, который, по одной версии, был до войны профессором математики, по другой версии профессором арабистики.
По одной версии Ашкеназ, по другой сефард. Ладно, профессор математики, профессор арабистики. Это живой игрок среди версий. Да, он говорил, в какой-то момент он сказал Эли Визелю. Это было еще до того, как я разорился на бирже.
Он имел вдохновение отлавливать там в электричках возле моста или где-нибудь молодых еврейских философов и ставить им мозги на место. И все они ему остались за это глубоко признательны и оставили о нем некоторое количество мемуаров, откуда мы и знаем эту разрозненную информацию.
Да, есть мемуары Эли Визеля, который называется «Все реки текут в море», где его встреча с Шушани описана в необычайно ярких красках. Как он, Визель, послевоенный Париж, смотревший Визель, едет в электричке на какую-то еврейскую школу, чтобы преподавать там книгу Иова. К нему подседает какой-то бомж, который он действительно однажды видел в синагоге, там, ну, там сам так говорит, что ты читаешь? Он говорит, книгу, и важная книга, так сказать, а ты еще вообще читать-то умеешь? Говорит, да, что ты понимаешь в этой книге? Он начинает ему говорить, и после этого, смотри, выше он ставит ему на место, объясняет, так сказать, как бы, легким движением руки показывает, кто тут начальник, и неожиданно соглашается Визеля учить. Шушани никогда не соглашался учить тех людей, которые ему не нравились, учил некоторых людей, несколько человек, Шоум Розенберга, Визель, Левинаса учил, друг Левинаса, такого некого доктора Нерсона, который был женат на дочери Андре Жида. Андре Жид, конечно, не был евреем, но его дочь сделала гиюр.
Вот это мы не знали. Это очень интересно. Все-таки, а?
Ну вот, понимаете, фамилия, она все-таки оказывает влияние на жизнь человека. Назвался Грузин по Гизайску.
Я бы даже не ожидала, что у него вообще была бы дочь, потому что в определенных, так сказать.
Ну вот, но тем не менее. Тем не менее. Так вот, Левинас несколько лет подряд отучился у Шушани, который был суровым учителем, и которого Левинас вспоминал всегда с очень большим пиететом. И Шушани учил Левинаса именно Талмуду. И из, так сказать, там, из германистики Талмуда, который Левинас получил в Шушани, мы знаем несколько важных принципов. Во-первых, он говорит, что Библия – это еврейская книга. Это вообще книга, которая другим народам интересна быть не может. Это же наша личная семейная история. В ней для язычников ничего нет. То же дело Талмуд. Эта книга абсолютно универсальная, она для всех. Вот ее-то и надо всем преподавать. Ну и так далее. В общем, я думаю, что так сказать, это хороший пример, из которого вы поняли, что это была не самая мейнстримная, так сказать, не самая мейнстримная версия изучение Талмуда, однако Левинас, который читает нашу Агаду, это Левинас, который учился в Шушани. Давай ты тоже что-нибудь скажешь про Агаду, наконец.
А можно мне, во-первых, книжку в руки? Самый мейнстримный метод передавать книжки. Так и чего? Вы ее прошли или чего?
Мы прошли одну, которую... Одну. Про Раби Ханана. И Раби Ханана.
Вы не поняли.
ну, не становится от этого менее красивым.
Наверное, становится.
В смысле, а то, что до этого Левинас вообще не нужно, или...
Левинас читает, так сказать, как бы читает, значит, статья называется «Бесполезные страдания». И вот... Нет, может быть, вопрос был ко мне, нет, я что-то
да.
Что я не расслышала. И Левинас говорит, что если для, так сказать, для Левинаса доталмудического страдания представляло собой чистую прикованность к самому себе, чистое, так сказать, чистое узилище, то в Левинасе старшем, в Левинасе «Время бесполезного страдания», страдание оказывается все же непригодным, конечно, ни для чего. Тем не менее, так сказать, как бы из этого страдания есть некоторый выход. Хотя его нельзя, так сказать, никаким образом на себя принять, то, что называется ощуметь. Тем не менее, эти страдания, хотя сами по себе лишены всякого смысла, и в своей безысходности приговаривающим человека к самому себе, тем не менее, в них уже сквозит трансцендентность человеческих отношений. То есть, суть страдания, моего страдания, страдание другого всегда бессмысленно, суть моего страдания заключается в том, что ты можешь обратиться, что оно заставляет тебя обратиться к другому. Чтобы он тебе, так сказать, как бы вывел.
Помог?
Да.
А, ну вот вытащит, собственно. Вот,
да.
Вот это мы.
Вот, да,
мы к ней пришли.
И вот мы к ней наконец пришли.
Я, наверное, предложу действительно начать все-таки чуть раньше, да, потому что на самом деле, как мы уже упоминали в прошлый раз, история про Раби Йоханана, она венчает некоторую более длинную перекопку о страданиях, которая даже тут взята не с самого начала, но чуть-чуть на нее нужно посмотреть, просто чтобы ощутить некоторый контраст, на котором на самом деле построена и эта последовательность рассуждений мудрецов. Да, у нас вот есть на страничке 3, третьей части распечатки, отрывок, который так, собственно, и озаглавлен о страданиях, и через который мы сейчас попробуем быстренько пробежать. Вытащит ли у нас кто-нибудь его чтецы?
Да, я прочитаю.
Давай. Да, сохраняется правило, что там, где возникает какая-то непонятка, мы перебиваем и пытаемся в ней разобраться.
Сказал Рава, а некоторые говорят, что сказал Рав Хизда. Если видит человек, что постигает его страдания, пусть тщательно проверит свои поступки, ведь сказано, поищем и исследуем пути наши, вернемся к Господу. Плач Иеремии 3:40. Проверь, не нашел вне греха, тогда пусть свяжет достигающего страдания, снижением к Торе, ведь сказано, блажен человек, которого ты наставляешь. Господь и Торе своей научаешь его. Псалмы 94:12. Связал и не нашел в своем поведении небрежения. Ясно, что это страдание, которое даруется по любви, ведь сказано, ибо кого любит Господь, того наказывает.
Да, и что на самом деле происходит? Происходит, по большому счету, некоторый такой очередной пересказ книги Иова, которая, на самом деле, опять же, начинает упоминаться раньше. Да, и тут нам ее снова раскручивают заново, да, как устроен Иов, да, что Иов начинает страдать, вопить, жаловаться на жизнь, и к нему приходят разнообразные друзья и пытаются его убедить, что его претензии к создателю мира, они не обоснованы, да, что может это он сам дурак, а может быть там еще что-то. Да, версия первая, сам дурак. Да, если человек видит, что его постигают страдания, да, обратим внимание, что и Агада, ровно, собственно, та точка, на которой остановилась Аня, да, и Агада рассматривает страдания изнутри самого страдающего. Да, если человек видит, что, значит, его постигают страдания, в первую очередь, судя по контексту, да, речь идет о страданиях физических, хотя и не только. Да, то пусть он тщательно проверит свои поступки, да, наверное, он где-нибудь напортачил. Да, проверил поступки, не нашел, тогда, может быть, все дело в небрежении к Торе, потому что, опять же, они проговаривают до этого, и к чему мы будем еще неоднократно возвращаться, да, что вообще-то у Торы есть некоторое почти магическое свойство как раз защищать человека от разного рода неприятностей. Да, хорошо, да, он взял, проанализировал, обнаружил, что нет никакого битуль Тора, никакого упразднения Торы в том, что он делает, не наблюдается. И тогда нам тогда говорится третья версия. А это страдания, которые Бог посылает от особой любви.
Вот у Левинаса есть комментарий.
Так.
У Левинаса есть комментарий. Он говорит, что некоторые страдания праведника, который страдает по любви, могут напоминать то, что, о чем говорит Достоевский. Но я думаю, в данном случае, так сказать, как бы, что следует скорее сказать фразе, так сказать, как бы, «Я больна любовью, песни песней». Потому что это страдание всегда во искупление других. И это страдание во искупление других является предел полезности страданий вообще. Ничего выше, чем страдание во искупление других. Страдание по любви – это страдание во искупление других, ничего выше их по полезности нету.
Так это другой смысл по любви, не такой, как здесь. То, что он говорит, совершенно.
Но, так сказать, как бы, то, что тем не менее...
Мы сейчас увидим тот же самый. Да, прочитаем дальше. Когда сказал раб, что сказал раб Сегора, что сказал раб Гуна. Да, продолжаем развивать тему того, что вообще на самом деле бывают такие страдания, которые от того, что Бог кого-то особенно любит. Да, вот кому благоволит Святой Благословенный, того он сокрушает страданиями. Как написано, появляется еще один важнейший библейский текст про страдающего героя, страдающий раб Господень из Второй Исаии, который, с одной стороны, там текст про страдания еврейского народа в Вавилонском плену, а с другой стороны такая совершенно поразительная метафора, которая выводит на сцену такого вот страдающего раба, на которого, болячки которого возникают от преступлений других. То есть это да, то, что написано напрямую.
Муж скорби, изведавший болезнями, и ранами его мы исцелили. Можно процитировать дальше.
Да, и опять же понятно, что когда они берут фразу из этого контекста, да, когда они берут фрагмент из страдающего раба Господня в Ишаяху, они имеют в виду уже всю вот эту тему, что страдания этого самого персонажа, изначально, по-видимому, метафорического, да, они страдания не за его вину, а за вину всех окружающих. Что, опять же, видимо, было блестящей поэтической метафорой, да, что весь народ страдает за то, что каждый из его представителей где-то напортачил. Да, но выведена она на сцену как персонаж, который физически страдает, физический персонаж, который физически страдает за преступления других. И тут, на самом деле, есть еще добавилась некоторая игра слов, потому что вот то, что по-русски «но Господу было угодно сокрушить его болезнями», оно в оригинале там «хафет Бог», как бы «но Господь его возжелал», пауза, «сокрушить болезнями».
К нему благоволил, благоволил к нему сокрушить его болезнями.
И поэтому дальше возникает вопрос у Гемары, да, что, может быть, так, даже если он не принимает, их с любовью. Да, оказывается, что то, как герой на это реагирует, это тоже некоторый критерий. Да, что если у тебя страдание от особой любви божественной, да, то и ты должен их принимать с любовью.
Ну, для самой такой любви не надо.
И закончится эта перекопа тем, да, что как три великих мудреца в этой ситуации говорят, что нет, пожалуй, что вот не испытывают они по этому поводу.
Авраам говорит, что пойду за это.
Да, это вопрос. До детей еще доведем. Там даже совсем жесткая история.
Да, там про детей еще надо.
Да, хорошо.
У меня есть вопрос чуть-чуть в сторону, чуть назад.
Так.
Вот,
я, собственно, после прошлого нашего... да, ты говори, пожалуйста, извини.
Я просто не совсем понял, почему ты как бы... Это правда так принято в науке, обычное иудейское толкование Ишаяу отождествлять с намерением автора?
В
смысле, что это народ представлен, а не некоторая фигура.
Я бы сказал, что то есть всякая древневосточная поэзия, это, безусловно, многоплановая штука. Но я готов с как бы текстами Ишаяу в руках доказать, что как бы пласт буквального смысла да, соответствует еврейской трактовке. Остальное дальше метафора, которая реализуется в истории.
Мне интересно будет послушать.
Разве есть единственная еврейская трактовка?
Мейнстримная, как ты выражаешь.
Окей, мейнстримная, хорошо. Вот. Потому что все-таки как бы есть тема страдающего мессии, которая основана на том же самом тексте.
Да.
И эту тему я еще хочу собираюсь разыграть, потому что у Левинаса на эту тему есть несколько тоже слов.
Ну вот, мудрецы Талмуда тебя опередили.
Угу. Они всегда опережают.
Вот. Продолжение прошлого раза, когда мы говорили про гранаты, я решил, что это самое. Это должна быть наглядной, что за каждый вопрос, задаваемый, будет вручаться гранат. Ты вообще не считаешься.
Человек.
Нет, это не связано, потому что у него закончились гранаты, поэтому он не может меня посчитать.
Да, может быть, если это распространяется и на те случаи, когда страдающий не принимает, которому как бы, который никакой любви не испытывает того, что у него это сваливается. Нет. Приходит ответ, да, учи из сказанного в продолжении этого стиха Ишайя, да, что если его душа принесет, как нам предлагают здесь перевести, жертву повинности, то он увидит потомство долговечное, и через него реализуется божественная воля, да, как покаянная жертва приносится как бы осознанно, так и вот эти самые страдания по любви, нужно их принимать с осознанной любовью. Да, и тогда будет тебе долговечное потомство, и вообще все у тебя получится. Но понятно, что как бы не были бы мудрецы Талмуда, мудрецами Талмуда, если бы они на этом останавливались. Да, что вот хорошо, что вот, да, бывают такие страдания, которые выражают особенную божественную любовь, в этом случае нужно очень радоваться. Да, картинка, на мой взгляд, крайне спорная и как бы действительно слишком простая для того, чтобы Талмуд не пошел это копать дальше. Они пытаются определить, а как же нам еще узнать, что такое страдание по любви? Как же нам все-таки определить? Да, правильно мы исследовали собственное поведение, пришли к выводу, что не было у нас ничего такого, даже без Тора, чтобы на нас напало, или не было. По этому поводу спорят да, два персонажа, разделились в этом Раби Яков бар Иди и Раби Аха бар Ханина. А чего опять я читаю? Кто он читает?
Да, но у меня я не могу найти это место в тексте.
Один сказал, страдания по любви таковы, что нет в них упразднения Торы. Ведь сказано, «Блажен человек, которого ты наставляешь Господь, и Торе своей обучаешь его». Псалмы 94:12. А другой сказал: «Страдания по любви таковы, что нет в них упражнения молитвы. Ведь сказано: благословен Бог, не отвративший молитвы моей и милости своей от меня». Псалмы 66:20. «Сказал им Раби Абба, сын Раби Хии Барабы. Так говорил Раби Хия Барабба. И те, и другие могут быть даруемы по любви. Ведь сказано: ибо кого любит Господь, того наказывает». А вот эти вот по поводу Битуль Тора и молитва, упражнения. Имеется в виду, что человек правильно молился и правильно относился к Торе и пострадал, или что-то другое?
Может быть, что просто страдания по любви таковы, что нет в них упражнения молитвы, значит, что страдания по любви не могут даваться такие, что он прям не может молиться уже из-за этих страданий? Не может быть это такая болезнь? Или не похоже на кого?
Ну вот похоже, да, на правду, да, то есть опять же мы можем ориентироваться только на цитаты, которые при этом они виртуозно играют. Но похоже, да, что нам предлагают еще набор критериев, да, что вот каким-то образом от как раз страдания по любви, ну не то чтобы есть польза, да, но по крайней мере, например, да, в первом стихе «Блажен человек, которого ты наставляешь», предлагают нам, опять же, такой несколько разъясняющий перевод. Да, в реальности там «Йосиах», которая там, может быть, сотрясаешь, пересиливаешь, переворачиваешь, даешь тычка. И Торе своей обучаешь его. Да, что страдание такой тычок, который каким-то образом связан с обучением, с познанием Торы, да, вроде бы.
То есть как бы ты сломаешь ногу и познаешь Тору, что ли?
Да, что вот... Да, и то же самое с молитвой, что-то он... Да, что действительно в этих самых страданиях по любви, да, появляется некоторая возможность, видимо, чего-то выучить, или некоторая возможность каким-то образом обратиться к Всевышнему и столкнуться вот с его хеседом, да, и милостью.
То есть, как бы, если человек заболел, и он не может учить Тору, значит, это страдание не по любви. А если человек заболел, и он, тем не менее, в состоянии учить Тору или молиться, значит, это страдание по любви. Так получается, да? Можно понять.
Получается, что да.
Очень, я хочу сказать, опасное толкование. Если, скажем, там лица, смотри выше, находившиеся не в менее гуманных лагерях, чем Левинас, они не имели возможности учить Тору. Следует ли из-за того, что это страдание не, так сказать, как бы в наказании? Что-то как-то стрёмно получается, ребяточки.
Ну, какая разница, это же мы же шатры, мало ли что получается.
Что?
А если неправильно мы истолковали, то что тогда будет упражнение Тора? Что значит упражнение Тора из-за страдания? И упражнение молитвы? Ну, упражнение молитвы можно понять так было бы, что, допустим, вот он болеет, и при этом на его молитву нет ответа. И это как бы вместе дает сигнал не о том, что это страдание по любви, а о том, что это страдание за наказание. Потому что как бы кого Бог хочет наказать, того он, наверное, не слушает, по крайней мере, какое-то время. А значит, если это страдание по любви, то молитвы должны быть услышаны. Но про отмену Торы я не могу так истолковать.
Какое там исходное слово в оригинале? Упражнение.
То же самое, которое дальше выше было небрежение. Битуль.
Так может это о том же, что
просто,
это
значит...
Нет, ты все, да.
Я просто, ну, как вариант...
Скажи мне вот что, и те, и другие, это кто такие? Получается грамматически.
А кто?
Я ничего не спрашиваю.
А что же это было? Вы можете передать другому?
Это задать вопрос все-таки, он вообще не договорился.
Не, у меня просто была речь, я воспринял текст, у меня не было коннотации, связанной с тем, что... невозможность читать Тору, а мне, мне показалось это исходно, когда я слышал, что это небрежение Торы как осквернение. То есть он ее не оскверняет, не нарушает ее. То есть не вступает в них с ней противоречия. Вот можно ли так сказать?
То есть если он болеет и при этом не вступает в противоречие с Торой, тогда это страдание по любви. То есть, наоборот, если это страдание по любви, тогда он не будет вступать в процессе этих страданий в противоречие с Торой. Потому что ведь действительно, если человек, там, допустим, заболел, очень часто это ведет к битуль Тора, так или иначе, правильно?
Например.
Ну, допустим, у него, он перестает соблюдать кашрут, там это же тяжело. Допустим. Что-то такое. Или я неправильно понимаю битуль Тора. Ну, мало ли, слушай, ты просто не был, видимо, в таких условиях.
Слава Богу,
да. Или я не так понимаю битуль Тора. Или, хорошо, осквернение Торы, допустим, человек очень сильно болеет, страдает, и он начинает думать какие-то неподобающие мысли, там, типа, как меня все достало, да? Допустим. Да, это связано со страданиями. Вот если это не происходит, значит, страдание по любви. А если это происходит, значит, страдание не по любви.
Может, как-то так? Если страдания по любви, они же предполагают восхождение человека, да? И, соответственно, можно перенести пункт страданий, то есть перенести религиозность, поэтому они идентичны, считаются.
Чему идентичны?
Ну, потому что здесь есть объект, то есть почти дело это одно и то же. Также есть объект, есть страдания разделения от этого объекта.
Не понимаю.
Но страдание по любви – это страдание от недосягаемости, невозможности быть соединением. Вообще-то это...
Это имеет другой смысл. По любви, в смысле, Бог любит страдающего.
Я понимаю. Но здесь же тоже обратно будет такая же вещь.
Страдающий любит Бога?
Да.
Но это, по-моему, уже какой-то суфизм пошел.
Ну, смотрите, что опять же мы видим...
Но ребенок страдания по любви, так сказать, как бы, с песней, так сказать, как бы, так что законный ход.
Да нет, я же не против, и, кстати...
Что происходит перед этим? Так ты все хочешь?
Это невозможно. Мне кажется, мы, так сказать, как бы, Шушани говорил, что не надо пытаться понять, что они хотели сказать, надо попытаться понять, что мы сами понимаем. Что мы из этого можем понять?
Ну, мне кажется, что вот эта идея, что же должен прийти кто-то другой, идея спасти, она достаточно поздняя, хотя бы потому, что это я сейчас совсем недавно читала про Вавилон, там есть тексты, которые про страдания, они тоже хронологически устраиваются так, что первые тексты, относящиеся к более древнему периоду, там человек разговаривает с Богом один на один, и чаще всего сначала Бог не отвечает, там, потом он отвечает, но в любом случае это такой языческий Бог, с которым у него такие личные отношения, они абстрактные. И только в каком-то уже более позднем тексте появляется как раз тот самый другой, который разговаривает со страдальцем и пытается его, как в книге Иова, переубедить, то есть это вавилонский текст. А до этого никого другого не было. И вот тут то же самое, что сначала какие-то есть страдания, а вот идея того, что приходит, допустим, мудрец какой-то и подает руку, это уже вывод как бы из как выход из этих страданий получается.
Пропадать руку просто, мы же прочли фрагмент чуть позже, там, где поднимают, там, где сам не может быть стемниться.
Мы его уже читали в прошлый раз
Подавание руки, оно как бы как очень как вывод из всех размышлений по поводу страданий, достаточно поздние.
Нет, ну понятно вот так. В данном случае, так сказать, как бы вполне поздний, 20 века, так сказать. Я не уверена, что там Левинас опирается на Шушани, но я не уверена, что Шушани на что-то опирался. Как бы это попытка прочитать Талмуд как абсолютно универсалистский текст, не как с реалиями, вообще с еврейским народом, смотри, больше не связанный, и прочитать его как такую универсалистскую притчу. Это совершенно, так сказать, как бы совершенно другой способ читать. Поэтому я когда первый раз читала Левинаса, я читала его талмудические комментарии, и тогда я, так сказать, что-то уже о евреях знала, а о философии совсем ничего. Я подумала, что он плохо читает, скучно, не по-еврейски, не по-настоящему. Однако этот способ чтения, он позволяет читать этот текст как философский. Может быть, евреи от этого получают меньше выгоды, чем гоим. Однако же этот способ, такое ощущение, что в нем тоже что-то есть.
Конечно, нет, это очень интересно. Мы просто пытаемся занести, насколько это...
аутентично или нет,
и это тоже мы, к сожалению, еще не в такой компетенции, чтобы там сидеть. А вот я тоже хочу сказать про Бердяева. Есть у него там такая статья 12-го года, и там он говорит про то, что вот у Бога с Израилем такие отношения мужа и жены, и Бог вот такой ревнивый муж, и он ее как бы наказывает, потому что очень любит. То есть, бьет, значит, любит. Да? Прям так он буквально так и пишет.
Без Бердяева останется, да.
Но мне кажется, это вполне такая нормальная, в том числе, мне кажется, это вписывается в еврейскую традицию, может, я, конечно, это не понимаю. Но я просто к тому, что вот как раз то, что тут цитата из «Песни была у Левинаса, то есть можно пойти в эту сторону. Это, мне кажется, относится вот к тому, что и к Достоевскому, и к тому, что вы прочитали Левинаса, к тому, что Юля сказала, но это все-таки хотелось бы понять их тоже.
А еще Левинас говорит, что хорошо пытаться избавиться от страданий, потому что избавляясь от страданий, мы избавляемся от зла. Страдание всегда зло. Избавляясь, от страданий, мы избавляемся от зла, и, однако в этом избавлении от зла мы поворачиваемся к другому, который, что всегда тоже, добро в квадрате. Такой очень какой-то довольно не очень логичный, но довольно, на мой взгляд, любопытный ход.
А можно все-таки задать вопрос, можно ли все-таки как-то объяснить, что означает страдания в любви таковы, что нет никакого упразднения Тора? Они спорят об каком-то ограничении, что страдания в любви не могут быть такими, чтобы в них было один говорит упразднение Тора, другой говорит упразднение молитвы. Упразднение молитвы можно понять двумя способами, по крайней мере, я могу придумать два. А как понять упразднение Тора? Вот так.
Это дело, что битуль Тора следует на распространенное выражение, и значит оно примерно все, что угодно. Например, опять же, может быть, это контекст, который сюда нужен, а может, наоборот, это случайное совпадение. Есть знаменитый пассаж про то, что не проявляют неуважение к человеку, который забыл выученную им Тору из-за перенесенных им страданий. Mm-hmm. И отсюда мы учим, что иногда битуль Торы – это ее основа. Торы.
А можно еще?
Неважно. Еще одно. Еще один пример на то, как используется битуль Тора, в том числе в контексте страданий. Что человеку, который из-за перенесенных там страданий забыл Талмудо, забыл свое то, что он выучил, ему оказывают такой же почет, как если бы он не забыл,
Потому что?
Тот битуль Торы, который с ним случился, утеря всего выученного, он имеет некоторое такое же величие, как, например, вот там величие разбитых первых скрижалей.
Это наоборот получается. То есть движение в противоположную сторону.
Почему?
Ну если текст исчезает,
опыт
это сатисфакция определяется.
Да, а тут говорится, что когда это страдание по любви, то от них не происходит это битуль.
Ну все, тогда понятно, что такое здесь битуль.
По-моему,
это очевидно. Нет, это же не так. Это великолепно. Собственно говоря, у меня даже была одна из этих версий. То есть реально тут имеется в виду, что вот есть, как он, ведь мы же не знаем.
А что он забывает просто?
Во-первых, что они обсуждают? Они обсуждают, как отличить страдания по любви от страдания не по любви. И вот один из критериев предлагается, что если человек в процессе своих страданий не забывает Тору,
Да, классное рисование.
Да?
Классное
рисование. Или, допустим, то же, что я говорила, это в принципе давно тоже можно там, а, забыл Тору, б, перестал соблюдать заповеди, с, начал думать неподобающие мысли, там, как мне все достали, пошли все на и так далее, да, то есть он ушел со своего духовного уровня по тем или иным причинам, да. Вот если этого не происходит, значит, это страдание по любви, да, мы видим, человек больной, но просветленный. А если он больной и злой, как, понятное дело, обычно бывает, да, значит, страдание не по любви. По-моему, вот так.
Это же получается, что человек здесь абсолютно превращается в объект. То есть он не может сам влиять на то, забывает он Тору или не забывает.
Почему?
Это не способ измерения интенсивности страданий. Да, тот самый переход, который происходит во втором абзаце у нас, да, и про который говорит Аня. Да, что принимание их с любовью, да, это и делает их страдания по любви.
Это как жена, то есть.
Можно превратить наказание в благословение, получается.
Да.
На самом деле это не наказание, а благословение. Если ты это понимаешь, то ты, соответственно, понимаешь. Если ты это не понимаешь, значит, ты недостоин благословения, получаешь наказание. Ну, как бы такая логика.
Давайте шагнем еще чуть вперед на следующую страничку, да, и посмотрим еще несколько их соображений по этому поводу. Они тоже задают вопрос к этому тексту, правда, совершенно другой. Они не спрашивают, что это значит битуль Тора. Да, они не спрашивают, как это битуль Тфила, хотя битуль Тфила вообще не характерное выражение. Да, они спрашивают, а что значит и Торе своей обучаешь его в нашем стихе Псалма. Кто читает?
А как понимать сказанное? И то ли свое обучаешь его, не читая...
Не читайте Рамдену,
да.
Ну, там понятно,
Это и вещи...
Не читай его, а читай нас, грубо говоря.
Да, обучать нас, да. Эти вещи тоже твои научают нас, легкое и тяжелое.
Это значит кальвахон.
Да. Зуб и глаз. Но если запотели зубы и глаз, которые всего лишь из органов человеческих, и раб выходит на свободу, то страдания, чищающие все тело человека, тем более искупают грехи.
Угу. Ну, написано грехи его, но это так.
Ну, короче, тут все понятно.
Да. Ну, понятно, что если...
Грехи других людей тоже могут.
Нет, все-таки. Давай кальвахомер строить нормально. Да, вот меньшего все-таки к аналогичному большему. Да,
все, окей, да,
раб.
Нет, я не знаю, что
да, становится свободным. Да, значит, человек. Да, значит, нам же только что сказали, что он дойдет, что он и так был свободен от греха.
А, да, действительно проблема. Может быть сложить просто, что это разные люди говорят.
Первая
по идее нормальная, как бы
понятно. Нет, надо сделать так, чтобы все вместе сложилось. Иначе
нет,
иначе
почему? В Талмуде иногда такое бывает, что там разные люди говорят.
Да, но она может сложиться вместе только уже как бы на более крупном уровне.
Нет, мне кажется, нормально.
Да, так вот и у меня на это есть лимина, как раз да, что, конечно, надо, чтобы искупало для других друзей, там, или кого-нибудь. Мы, конечно, хотим получить, не вовсе не для, конечно, может, конечно, мы хотим получить христианство.
Автор книги в стыге Ишайи, христианином все же не был.
Ну, никак не, в христиане записать его трудно, и в Левинасу записать в христиане тоже, вроде как, не получается. Во всяком случае, он всю жизнь отчаянно сопротивлялся. Однако у него есть, собственно говоря, в центре его философской концепции находится то, что он называет замещение. Когда я замещаю другого.
во-первых, каждый я, так сказать, быть я, значит, быть мессией, а во-вторых, есть момент, когда я замещаю другого некоторым образом и искупаю его страдания. Такой момент действительно есть. Это, в общем, достаточно, так сказать, как бы достаточно сложно понять, каким именно образом как бы это происходит. Потому что, смотри, выше, так сказать, он, так сказать, раз все страдания были по любви, значит, у него он уже был чист. Вот. Очень, так сказать, как бы, так сказать, разумно замечает. Соответственно, так сказать, то, что происходит, значит, он страдает страданиями по любви, он страдает не за свои собственные грехи, так сказать, как бы, а страдает, так сказать, как бы вкладывает, так сказать, его, так сказать, как бы, его страдания, они некоторым образом, так сказать, оказываются страданиями за того парня.
Да. Ты можешь вспомнить тот текст, в котором сказано, что страдание, оно как бы это элемент просто познания мира, то есть про то, как Моше видел, как мучится рабе Акива, и ему Бог сказал, молчи, и так он возвысил свою мысль свою.
На самом деле молчи, так мне пришло в голову просто, если буквально переводить. Раз, два, молчи, ну до этого мы еще дойдем.
Дойдем до этого?
Да.
Понятно. Вот все-таки, правильно ли я понимаю, что вот мейнстрим иудаизм, он считает, что все люди друг за друга ответственны, безусловно, но вот до мысли, как я это понимаю, да, христианской, о том, что не просто ответственны, а почему-то должны друг за друга пострадать.
И могут пострадать, обязательно должны.
Ну, я не знаю, я так понимаю, я вот хочу, чтобы мне сказали, правильно?
Строго говоря, христианство этого тоже не утверждает.
Я просто перечитала Достоевского, да?
Достоевского христианства,
поэтому я и хочу уточнить, потому что я совершенно не претендую на знание, как бы. То есть...
Ну, скорее нет однозначного ответа на этот вопрос, да, как бы ответ, вот он, как бы, вот он в том числе лежит перед нами.
Нет, про ответственность я знаю, но я никогда не слышала, вот только первый раз столкнулась в этом тексте, что вот эта коллективная ответственность евреев друг за друга хоть каким-то образом связана со страданиями. Насколько я знала, страдания это все-таки наказание Бога, да, ну, который он может подсылать в том числе и народу ввиду коллективной ответственности и так далее, но никак не способ искупления там или что-то тем более за другое. Хотя эта мысль здесь присутствует, я согласна, но просто мне кажется, что она не совсем мейнстримна, а в христианстве она все-таки более центральна, хотя, наверное, не так, как у Достоевского. Но тем не менее, да, там Иисус, он же искупает грехи человечества своим страданием.
Тут может другая ситуация возникнуть, потому что это даже сознательное искупление, несознательное. То есть одно дело, когда тебя посылают, а другое дело, когда ты сам решаешь, что я пострадаю для того, чтобы...
Здесь тоже сознательно. Ну да, тут говорят они.
Ну, здесь тоже, да, они говорят, что это должно быть сознательно, специально.
Да.
А интересно, нам сказано, кто это сказал, или это просто сказано?
Может быть, эти страдания, они как-то связаны с уровнем человека, они выстраивают
иерархию,
эти страдания, может быть, как-то распределить, что это как бы разные уровни страданий, разные уровни духовного пути, там разные элементы мироздания.
Ну, примерно, опять же, сейчас всего уж точно не прожуем. Наверное, все-таки нужно накидать еще несколько примеров, чтобы просто подосмотреть, как они с разных сторон это обтачивают. Да, давайте еще.
Нет, просто я хочу сказать, возвращаясь к Гелинасу и к искуплению, я хочу сказать, что к чьей игре, так сказать, как бы я могу некоторым образом, страдания дам не по любви, я могу искупать грехи другого. А какого другого грехи я искупаю? Других у меня много. Вот тетя Клава, вот тетя Сара, там, так сказать, это сам. Чьи грехи я искупаю? В смысле вытаскивать? Ну, того, кто...
Кто возьмет тебя, да? Кто вытащит из темноты.
Да, но я, возможно, страдаю, никто меня не вытаскивает.
Ну, классно.
А То есть, то есть она на самом деле, в чем, например, мне кажется, Алина права со своим возражением, что какой-то не еврейский подход получается. Да, так именно тем, что действительно, как построена вся эта перекопа, даже хотя мы ее целиком еще не видели, да, что вот приходит один дядя и говорит там, что вот, все страдания, это очень полезно, это искупает. Там, да, приходит другой дядя, и все они обсуждают вот, страдания, даруемые по любви, которым нужно радоваться. Да, а дальше приходит Агада, которая главная, собственно, сама история про Раби Йоханана, да, которая венчает этот набор разных Агадот. Да, и в этой истории как раз обнаруживается, как вроде высказал Захар, который уже нас покинул, да, что венчаем мы весь этот набор как раз историями, в которых три крупных мудреца, да, торжественно отрекаются от этой радости и говорят, не нужно нам этой вашей радости, хотим мы вовсе даже немедленно излечиться. Да, и одновременно там же, в этих же историях, да, впервые появляется этот самый другой, который необходим при этом для этого процесса. Да, то есть действительно есть некоторая линия развития, да, когда нам, вот, нам с разных сторон обкатывают, что страдания от любви, это от любви Бога это одно, страдания от любви Бога это страдания от любви к Богу, страдания от любви к Богу это то-то и то-то. Да, а вообще-то не видать бы мне ни этих страданий, ни награды за них. Да, вывод-то конечный, он все равно оказывается как минимум менее однозначным.
А не опровергающие женские божества, они же тоже как-то могут входить в традицию, да?
Да, то есть более того, на самом деле вообще это нормально для талмудического хода мысли, когда все заканчивается историей, которая все предыдущее опровергает.
То есть они хотят как-то оставаться на нуле этими мудрецами.
Нет, а может они в пику христианства это все делают специально, чтобы как бы показать, что вот есть все, вот это есть такой ход, есть такой ход, а мы выбираем вот этот ход, как бы подчеркнуть, что мы не такие.
Или может быть это, нет, ну смотри, можно предложить еще один вариант, что вот есть голоса, что были голоса, там голос Рава Гуна, например, которые вполне понимают, что вот бывают страдания за других, или вот бывают страдания за свои грехи, страдания по своему по любви, принято, которые надо принимать добровольно. Но вот сидит через 50 лет редактор Талмуда, который считает, что то, что думал за 50 лет до него Рагуна, или за 100 лет до него Рагуна, тем более за 100, это все христианство и как бы грозит нам ересью. Поэтому он вставляет прямо сразу за этим истории, три истории, которые он взял там из коллекции, допустим, истории, или слышал просто эти истории, вот, пересказанные ему, про трех учителей, очень важных учителей, которые как бы сказали, что они не принимают, что им нелюбезны эти страдания. Вот. Их вы. И он как бы, действительно, может быть, что это в пику вставляется, но просто надо видеть разные голоса.
Ну, это не открыто, это не диалектика. Какой голос побеждает, а там же доказать будет довольно трудно.
Это понятно, да, я не к тому, что что-то побеждает, а к тому, что вот это...
Можно еще один кусочек совсем замечательный? Вперед. Да, просто на самом деле следующий.
А какой из?
Который это главный контор «Три добрых дара».
Учили в Барайте, Раби Шимон бен Йохай говорит, что тремя добрыми дарами одарил святой благословенный Назраиль, и все они не были дарованы иначе, как через страдания. Таковы они, Тора, страна Израиля и грядущий мир. Тора откуда? Из сказанного, блажен человек, которого ты наставляешь, Господь, и Торе своей обучаешь его. Страна Израиля как написано? Ведь написано. Как наставляет человек сына своего, так Господь Бог твой наставляет тебя. А там в каждом случае это... Корень этого слова, которое в оригинале, оно связано с корнем «ясад», который значит наказывать или причинять страдания. А затем написано, ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, сразу после первых тарифов. В грядущий мир ведь написано, ибо завтра светильник и Тора свет, и назидание путь жизни.
Спасибо. Да, то есть, опять же, с одной стороны нам заявляют, что вот, страдания были необходимы для получения трех даров, да, что мы
делаем? Нет, я просто хотел сказать, что это как бы тебе еще до кучи, значит, назидание в последнем случае в Мишлей, как тут примечание в книжке есть, то хохот мусар, и то корень, и то корень. Корень лаукир, и корень мусар, который связан со связыванием.
Вот, да, но при этом, да, что значит слово мусар,
мораль,
да, мусар значит мораль, этик, да, и при этом получается, что нам предлагают его воспринимать как пассивное причастие от того же страдать. Да,
учить наказание, на самом деле. Например, как надо это? Ставить на гречку.
Интересно, что у Левинаса, у него есть другой текст, посвященный проблеме обучения, и он пока подчеркивает, что в обучении главное – это контакт с другим. Как оно, так сказать, как бы, что-то, так сказать, что-то самое. Я, конечно, понимаю, что Левинас, он везде видит одно и то же, но тем не менее, что это внешнее действие, которым осуществляется контакт с другим.
Вот говорят же там, учить сына, это значит пороть его, да?
Да.
Как бы, ну...
Ну, собственно, это и говорит книга...
Ну да, то есть, это нормальная такая педагогика талмудическая. Поэтому ты там
дорог нет. Да, это получается, что судорогу нам так или иначе указывают на то, что вот страдание будет полезно для того, чтобы чему-то научить с другой стороны, да, там, с другой стороны, опять же, некоторая тема искупления, которая при этом на этом еще не кончается. Да, и дальше как раз вылезает следующий кусок, который как раз уже про Радию Ханана тоже, который мы, видимо, сегодня уже не прочтем, потому что не успеем. И опять же я скажу по секрету, что дальше эта тема будет, что вообще тема страдания, она нас не покинет еще некоторое количество времени, она, в общем, с этого момента становится довольно надолго сквозным мотивом в проход. И что пока действительно похоже, что нам рисуют несколько картинок, которые до них связаны, причем непонятно, связаны они синонимически или антонимически. Где тема первая, что страдания чему-то научают, вторая, что страдания они некоторым образом очищают, заставляют, искупают грехи. И наконец, вот третье, что бывают некоторые особые страдания, которые как раз, видимо, те самые бесполезные страдания, от которых начинают Левинаса. Да, когда только что если человеку нечего искупать, и ничего он из этого не выучивает, то стало быть, это что-то третье. Да, и с одной стороны говорят, что это называется страдание от любви Бога, с которым, и это, видимо, некоторый такой способ радоваться, получать от них некоторое удовольствие, с другой стороны, их же бессмысленность, подчеркивают наши герои, которые говорят, что видеть их категорически не хотят. И, видимо, то, что происходит пока, на мой взгляд, по крайней мере, это вот набрасывание именно в том числе противоречащих рядов, которые на самом деле делают выпуклым именно тему его бесполезности. С одной стороны, страдания, которые совсем непонятно почему, наверное, они от какой-то очень большой любви, что уже звучит оригинально.
Почему?
Потому что доверие, что Бог им доверяет пострадать за других.
За каких других? Мы еще не выяснили, кто эти другие,
Мы уже за них пострадали. Большой праведник страдает за нас.
Ведь в одном куске прям красота, страдание, потом красота, потом...
С другой стороны, когда проверяют персонажи, они оказываются совершенно нелюбы. И это тоже только подчеркивает некоторую их бесполезность. И действительно, то, что мы можем отсюда вынуть, оно скорее до сих пор только именно про их некоторую бесполезность, бессмысленность и так далее. И вот, насколько я понимаю, Левинасы пытаются понять, зачем же вообще нужна эта тема бессмысленности для страдания, потому что, по-моему, дальше, чем она, мы на самом деле всем этим блоком никуда не выходим.
Угу. Есть еще, можно двумя еще поделиться? Первое, что я наконец понял, почему там эти три раввина отказываются от страдания. Угу. Они приведены как пример людям, у которых, очевидно, не было ни битуль Тора, ни этих самых, ни каких-то грехов. Они, ну, в смысле, они, как бы, поэтому про них очевидно, что если они страдают, то это должно быть, то это как бы должно быть, в принципе, по идее, должно быть по любви. Ну, по крайней мере, всем окружающим так кажется. Uh-huh. Да, страдание дорога по любви. Это простая мысль.
А как связано три дара и три раввина?
Нет, это, видимо, просто недостаток. А второе, это что может быть, что истории про раввинов могут быть истолкованы как утверждение Рава Гуны. Рагуна ведь говорит, что страдания и дарованные по любви должны приниматься осознанно. И тогда они жертва за грех. Тогда они подобны жертве за грех. Или буквально жертва за грех. Эти трое раввинов говорят, что им не любезны эти страдания. И поэтому их оттуда вытаскивают. Потому что они как бы не участвуют в этом. А если бы они осознанно это делали, тогда это было бы другое дело. И действительно были бы страдания по любви в соответствии с Рагуной.
Мне кажется, Бог должен был бы их наказать, раз он им
дарует. Они отказываются?
Да, он им дарует страдания по любви, они отказываются, а он их не наказывает.
Насколько я правильно понял, это выбор. Просто те, кто выбирает путь страдать за других, тем Бог дает страдания по любви. А те даже мудрецы, которые говорят, что не надо нам ваши страдания, они не страдают за других.
Нет, просто смысл в том, что ты страдаешь, как бы там есть такая шкала, да, ну, как мне кажется, да, в мире есть такая шкала. Ты чем больше пострадал, тем больше порадовался. Они говорят, нет, мы будем на нуле стоять, как буддисты, там, не радоваться, не страдать.
Это на них не очень похоже.
Да, они говорят, что мне не нужны награды за них, за страдания.
Да, потому что это еще один подъем на уровень. Да, я с самого начала предложил...
Если человек не поднимается, он падает, он не может стоять. Это как бы...
Я с самого начала предложил некоторую отталкивающуюся идею, да, что то, что нам раскручивают, это на самом деле снова сюжет книги Йова, и что мы начинаем с самых простых объяснений, да, и постепенно все их усложняем. Да, и вот, собственно, на самом деле вызов Йова Богу в этом контексте, это как раз вот ровно тот вызов, который только что приняла Алина. Да, что ребята, которым явно страдания даются как бы так основой божественной любви, да, они твердо говорят, нет, не нужно нам такой божественной любви. Да, потому что это страдание, а страдание это зло.
Можно я предложу вас от имени Левината?
Да. Я и пыталась передать тебе слово, но вот эта тема страдания, она сегодня вызвала всеобщее.
Суть, так сказать, как бы, да, что мы знаем, да, что у нас есть некоторые страдания, и эти страдания, так сказать, как бы, вот, поскольку они экстремальны, их невозможно принять на себя добровольно, потому что если заставить человека пострадать еще немного, рано или поздно он их как бы не принимает. А если они не приняты добровольно, то в них нет никакого смысла. Да, так сказать, то есть таким образом, так сказать, как бы, мы оказываемся в ситуации, которая называется в психологии double bind, да, так сказать, и так нельзя, и всяк нельзя. И Левинас предлагает, так сказать, как бы, эту проблему разрешить путем, так сказать, темы страдающего мессии, что имеет смысл только страдание мессии. Ну а мессия – это каждый, кто говорит «я». Помните, там есть место в этом самом Сангедрине, где Рав Нахман говорит, а может быть Мессия это я. Если он среди живых, то это я. И Левинас предлагает прочитать эту фразу таким образом. Не я Рабби Нахман, а всякий, кто говорит я, тем самым говорит я Мессия. И тем самым я, так сказать, как бы, так сказать, называя себя я, так сказать, я оказываюсь в роли самозванца. Так сказать, как бы, потому что я оказываюсь абсолютно в этой ситуации double bind. С одной стороны, я ответственен за другого, если я какое страдание могу искупить, только то, которое причиняет мне. не вообще за другого, а за другого как гонителя. И ответственным не вообще за страдания, так сказать, как бы я страдания, которые я испытываю, это не вообще страдания человечества, а страдания того, кто меня, так сказать, кто мне эти страдания причиняет, только в этой мере.
Это же полная сладомаза получается. Я, конечно, извиняюсь, но это все к тому шло, и это просто уже так вот зацепилось, уже...
Я не спорю, как это
случай психотерапии.
Заметьте, сколько, что целое это самое. В случае сладомаза все совершенно по-другому, но, так сказать, в данном случае мы это... так сказать, мы это говорить не будем. Я хочу сказать, что главная проблема, которая здесь есть, это проблема разрешения свободы воли. И Левинас хочет разделить свободу воли от ответственности. Я, он говорит, могу назвать себя я могу быть субъектом только потому, что эта ответственность у меня уже есть. Только эта ответственность... меня как субъекта конституирует. То есть сама природа субъективности здесь ставится под вопрос. То есть я, с одной стороны, как бы я должен быть мессией, а с другой стороны, я как бы не совсем являюсь мессией, я являюсь в некотором смысле самозванцем, но моя свобода, она только последуют заповеди, потому что, так сказать, известная история про садомазу называется «Насави Нишма». Так сказать, как бы, и именно так он ее и трактует. Что, извините, так сказать, как бы, нам навязали, так сказать, какую-то, так сказать, как бы неприятную структуру смысла, на которую мы не давали никакого согласия. И только благодаря тому, что мы не давали на нее согласия, эта структура смысла и существует. Как в качестве структуры смысла, и нас тем самым как таковых образовывают. Но, потому что речь идет не о волевом насилии, а о смысловом предшествовании. Ну,
сознание предопределяет это?
Нет, никакого сознания. Как, мы сначала обещали, а потом узнали, что мы пообещали. Правильно, так сказать, как бы, у нас есть некоторые...
Так я просто про то, что это имеет же потом физические последствия. Но если страдание физическое,
да,
нечто физическое, то сначала мысль, потом...
Сначала так сказать, оказывается, что мои страдания есть страдания за другого, а потом я постепенно к этому выводу как бы прихожу, так сказать, как бы. Но они всегда были страданиями за другого, так сказать, как бы. Только осознаю я это, так сказать, и принимаю их задним числом, а не передним. И не могу ничего принять upfront, передо мной, так сказать, как бы. Если мне сейчас говорят, так сказать, вот сейчас с тобой будет, если я могу выйти из этой ситуации, я всегда выйду. Но только оказавшись в ситуации, из которой я выйти не могу, я могу сказать, что это имело на самом деле, так сказать, некоторый смысл, что уже была, так сказать, некоторая структура смысла там.
То есть объяснить самому себе, почему само это происходит?
Ну, не совсем. Если я правильно поняла, это именно случай жертва-палач, то есть когда тебя мучает конкретный другой. Или можно за другого принять Бога, то есть если, допустим, это какая-то болезнь, да, и тоже так. Тогда, получается, ты искупаешь грехи Богу, что ли?
Нет. Нет.
Я боюсь, что это был последний вопрос, потому что нас отсюда будет чуть-чуть метлой.
Но вопрос, так сказать, да, так сказать, как бы, это, так сказать, как бы возможно, так сказать, как бы искупление страданий возможно только относительно того другого, который тебя преследует. Я не могу. Поэтому, так сказать, как бы, это то, что гарантирует нам, что не будет, так сказать, что мы никогда не придадим смысла страданиям другого. Потому что я сам являюсь, конечно, точкой отсчета. Ну хорошо, последний. Да.
Нет, он короткий просто по Левинасу, и правильно я понимаю, что отсутствие я невозможно. То есть все равно ты будешь объявлять себя мессией. либо есть альтернатива.
На самом деле там структура субъективности, она, так сказать, такая двух или даже четырехтактная. Я то поднимаюсь на некий уровень, то из него, так сказать, как бы в него впадаю, так сказать. Но я не то, что я делаю это своей волей, а я задним числом обнаружу, что в какой-то момент я был я, а потом я, так сказать, опять соскальзываю. Как мотор.
Я понимаю, что это все чудовищно сложно, то есть я сам признаю, что ничего не понимаю. На сегодня, видимо, на этом всяко придется остановиться.
Никуда не решил, что ты не придешь, поэтому рассказывал страшно медленно. Если бы я знал, что ты придешь, то я бы рассказал.
На каком же основании ты сделал подобный вывод?
На основании того, что ты не написал, что я уже в метро.
А насколько я понимаю, в следующий раз у нас нет встречи, потому что идет фестиваль медленного чтения, и предполагается, что присутствующие на нем фестиваль еще. И, собственно, встречаемся мы здесь через две недели, и к этому времени уже будет объявлено, чем именно будем заниматься и с кем. А я пока в этом не признаюсь. А страдания у нас еще выплывут, не волнуйтесь. Но Владимировна, наоборот, поскольку неизвестно, как придет она к нам еще, хватайте, пока далеко не убежала, но уже по дороге из здания прочь.
Когда я получила от Логмана смс, что вы это делали, я сразу поняла, что я, оказывается, машина. Да, это самое.